С новостями вас познакомила Любовь Баматова. В эфире программа «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. Добрый вечер. Сегодня в России отмечается День милиции. Политический скандал в Польше, связанный с победой Барака Обамы на выборах в США. Итоги фестиваля «Аксенов Фест» в Казани. Эти и другие темы, а также обзор американских газет, новости культуры и рубрика «Политика онлайн» в этом части нашей программы. По данным социологических опросов, на протяжении последних нескольких лет российская милиция имела наименьшую оценку доверия среди всех правоохранительных органов и силовых структур. При этом эксперты и наблюдатели отмечают, что качество работы сотрудников российской милиции только ухудшается, а взятки растут. Над этой темой сегодня в День милиции работала корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
День милиции, пожалуй, один из наиболее популярных профессиональных праздников в России. Многие люди, не имеющие отношения к правоохранительным органам, не только знают об этом празднике, но даже готовы его отмечать, что кажется несколько странным на фоне общего неприятия гражданами милиции, которое подтверждают и многочисленные социологические опросы, говорит заместитель директора аналитического центра Юрия Левады Алексей Гражданкин.
Всегда на День милиции по телевизору с года в год транслировался весьма хороший концерт. Там можно было услышать даже тех исполнителей, которые как бы там в обычное время было трудно услышать, потому что вот милиция устраивала сама для себя, и некоторый уровень цензуры немного снижался в советские времена. И так из года в год аудиторию приучили к этому, что 10 ноября день милиции. Сказать, что ее кто-то отмечает, сложно, но знать об этом знают. Но хотя за последние 5 лет вот все-таки какой-то небольшой тренд положительный отмечается. И если речь идет как бы о милиции в целом, то доверяют милиции 26%, а не доверяют 70%. Но когда речь заходит о тех личных впечатлениях, основанных на фактах личного столкновения, то отношение несколько другое. Когда оценивается деятельность милиции там, в вашем городе, районе, 27% получаем процентов положительных оценок. Только 22% отрицательных. Остальные средние или неопределенные. То есть на отношение к милиции, помимо значит, собственного опыта и впечатлений, действуют некоторые как бы, негативные установки. Люди отчетливо видят недостатки в деятельности милиции. Как бы, и безразличие к интересам граждан, и коррупцию, и формализм. Вот, и даже порой угрозу своей собственной безопасности и благополучию.
Мнение экспертов относительно качества работы правоохранительных органов и, в частности, милиции не отличаются разнообразием. Постоянно говорится о нехватке профессиональных кадров и процветании взяточничества. При этом, по свидетельству начальника юридического отдела профсоюза сотрудников милиции Москвы полковника в отставке Владимира Носкова, руководство МВД не стремится прислушиваться ни к пожеланиям, ни к требованиям профсоюзных организаций милиции.
Большому-большому сожалению, руководство министерства и руководство ГУВД находятся с нами в конфронтации. Только по одной единственной причине, что мы, наш профсоюз, единственный профсоюз, который реально пытается защитить права сотрудников милиции. Для того, чтобы попытаться реально решить проблему, надо, чтобы общество наше созрело. Потому что сотрудников милиции, большинство, к сожалению, устраивает существующее положение вещей. Потому что чего там греха таить, очень многие, если, так сказать, не 2/3 сотрудников милиции, где-то на своих местах имеют какие-то побочные источники доходов. Их этих руководителей это тоже устраивает. Почему? Потому что они знают, что вот тот-то там-то имеет левый доход. Как только он где-то чего-то начнет, так сказать, за правду бороться, ему этот левый доход перекроют. А он этого не хочет. А идти ему тоже некуда. Попробуйте сейчас, вот ушел сотрудник милиции на пенсию, 45 лет, 50, попробуйте найти работу. Никто его просто не возьмет. Даже только потому, что у него возраст такой. Поэтому ему приходится сидеть на месте и делать так, как удобно начальнику и ему самому.
По мнению председателя Национального антикоррупционного комитета Кирилла Кабанова, взяточничество в милиции процветает еще и потому, что большинство обычных людей не слишком обеспокоены низкими зарплатами, которые государство устанавливает милиционерам. Многие даже не задумываются о том, кто и за чей счет должен обеспечивать общественную безопасность.
Как может быть не подвержен сотрудник милиции негативным явлением, коррупционным, каким угодно, при зарплате, там, начинающейся от 10 тысяч рублей. Это же у нас провокация к преступлению. Да? Понятно, что на 10 тысяч рублей управлять, в принципе, в Москве невозможно. У нас что, повысились нормы и социальный пакет милиционеров? Повысился качественный уровень подбора кадров? Пока нет. Говорить о ситуации хуже, ну, наверное, было бы неправильно, потому что вообще, если брать оценку всего госаппарата, то хуже уже некуда. Но зарплата полиции – это вообще проблема людей. Мы должны покупать себе безопасность. Мы должны требовать от государства, чтобы у нас была эффективная безопасность, но давайте тогда платите.
Много критики звучит и в адрес вузов и спецучилищ, занимающихся подготовкой кадров для милиции. Но, по словам профессора Всероссийского научно-исследовательского института МВД России Михаила Бабаева, и здесь все упирается в деньги. Успешные и перспективные выпускники специализированных вузов, получив высшее образование, отдают предпочтение работе в бизнес-структурах, где и риски меньше, и зарплата несоизмерима выше, чем в милиции.
Наиболее успешные выпускники, допустим, милицейских школ, понимают, что они будут востребованы не только на работе в милиции. Эти ребята понимают, что если они останутся в милиции, то их ждет плохо оплачиваемая и необыкновенно тяжелая ответственная работа. И вот на это надо пойти только тогда, когда ты фанатически любишь, когда ты пошел учиться для того, чтобы быть там, в этой вот гуще всяких крайне подчас тяжелых и неприятных событий и не ждать больших за это дивидендов. Это только вот такая вот часть, я бы сказал, лучшая и небольшая часть. К сожалению, наши вузы и, соответственно, будущие кадры милиции наполняются за счет людей гораздо менее достойных, чем вот то, о чем я только что сказал.
Михаил Матвеевич, вы видите выход из этой ситуации, какой-то относительно безболезненный? Вот неужели все должно ограничиться исключительно поднятием престижа профессии и зарплат милиции?
Ну нет, конечно. Задача состоит в том, чтобы радикально менять социальное предназначение милиционера в нашем обществе. Сегодня социальное предназначение милиции состоит в том, чтобы прежде всего бежать за преступником, это с одной стороны, хватать и тащить его, в лучшем случае, если удастся запоймать. Как вы понимаете, я образно выражаю. И вторая – выполнение милицией политических функций или обслуживание политических интересов власти и государства. Вот отвлечение на эту сторону по существу очень многих сотрудников милиции вызывает крайне негативное впечатление, состояние, ощущение. И не способствует тому, чтобы желание продолжать работать в милиции сохранялось надолго. Социальное предназначение милиции, с моей точки зрения, обслуживать население безопасностью.
Вместе с тем эксперты отмечают, что серьезных перемен к лучшему в работе милиции можно будет ожидать тогда, когда милиция начнет отвечать за качество своей работы, а не количество преступлений, раскрытых зачастую только на бумаге. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
В эфире программа «Время свободы». Коротко об основных новостях этого часа.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке «Нерпа». Тбилиси сообщила о гибели двух грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама намерены обсудить в Белом доме в ближайшем будущем ситуацию в Ираке и финансовый кризис. Великобритания и Швеция сняли возражения против возобновления переговоров между ЕС и Россией, замороженных после российско-грузинского конфликта. В 10 вечера по московскому времени после выпуска новостей в эфире «Радио Свобода» сегодня, поскольку сегодня понедельник, аналитическая программа «Время политики». Президентский план изменения Конституции России в прямом эфире обсуждают профессор, член политкомитета партии «Яблоко» Виктор Шейнис и политолог Дмитрий Орешкин. Ведет программу, как всегда, Михаил Соколов. А нашу программу «Время свободы» продолжит обзор свежей американской прессы. Со мной в студии вновь моя коллега Ирина Лагунина. Ирина, еще раз добрый день.
Добрый день.
С чего начнем? Два часа назад вы мне обещали интереснейшую статью в одной из американских газет, связанную с Латинской Америкой и каким-то шпионским скандалом. Но у вас есть и другие темы, вот на up to you, на ваш выбор.
А с чего хотите? Хотите начнем с Венесуэлы, хотите начнем с
Ну, я уже сказал, Ирина, то с того, что, в общем, наиболее, давайте так уж, политически значимое и тяжеловесное, а на закуску оставим скандал.
Хорошо. Давайте, да. Итак, Washington Post публикует статью под заголовком «Москва наращивает мускулы на Украине». Обвинение в поставках оружия и выдаче паспортов – это попытка остановить движение на Запад, под заголовок публикации. Воодушевленная нефтью, долларами и успешной операцией на Кавказе, Россия увеличивает политическое давление на Украину с тем, чтобы ослабить ее стремление вступить в НАТО и сблизиться с Западом, пишет Washington Times. Как отмечает газета, за последние месяцы Москва неоднократно обвиняла Ющенко в поставках оружия Грузии. Сам же Ющенко и его сторонники утверждают, что Россия выдает паспорта русским жителям Крыма и пытается создать альянс с соперницей нынешнего президента Юлии Тимошенко. Ну, кстати, тебе добавлю, что такой же сценарий практиковался и в Осетии, и в Абхазии с выдачей паспортов. Газета отмечает, что Россия уже не раз проявляла свою склонность выбирать фаворитов среди украинских политиков. Так, в 2004 году Москва открыто поддерживала кандидата в президенты Виктора Януковича, теперь возглавляющего оппозиционную пророссийскую партию регионов. Тогда эта поддержка стала одной из причин оранжевой революции, в результате которой к власти пришел Ющенко. С тех пор противодействие России планам Ющенко о вступлении Украины в ЕС и НАТО лишь усиливалось. Но теперь Москва давит в особенно трудно время для соседней страны. Гривна подешевела на 20%, а производство стали, на которую приходится 40% экспорта, сократилось на треть, отмечает Washington Times.
Себя бы я, правда, еще добавил бы, что в отличие от Южной Осетии и Абхазии, пока вот этих паспортов массово российских выданных никто в глаза не видел. Уж давайте будем объективны. Извините, я вас перебил, Ирина, давайте к главному подойдем.
Wall Street Journal. Сладкая закуска. Wall Street Journal. Венесуэльский бизнесмен Франклин Дюран не проронил ни слова, когда жюри присяжных в Майами вынесло ему обвинительный приговор. Дюран был признан виновным в незаконных действиях в качестве агента Венесуэлы на американской земле. Зато в самой Венесуэле президент Уго Чавес был в ярости. Демократическая оппозиция в Латинской Америке уже несколько лет говорит о том, что он нарушает суверенитет соседних стран и поддерживает радикальные левые движения деньгами и оружием. Чавес это всегда отвергал, но теперь, наконец, всплыли факты. В ходе судебного разбирательства стало известно, что президент Аргентины Кристина Кришнер получила от Чавеса солидную сумму на выборах 2007 года. Проблемы для Чавеса начались тогда, когда небольшой самолет из Каракаса приземлился в Буэнос-Айресе. На борту находились два представителя аргентинского правительства, три представителя руководства венесуэльской государственной нефтяной компании и венесуэльский бизнесмен по фамилии Антонини. Именно у него нашли кейс с 800 тысячами долларов, который он не внес декларацию. Его отпустили, он вернулся в Майами, где решил пойти в ФБР и сотрудничать со следствием. Представитель нефтяной компании сказал ему, кстати, что на том же самолете было еще 4 200 000 долларов для политической компании в Аргентине, и таможня их не нашла. Параллельно с этим Чавес направил к Антонине двоих посыльных. Дюрана, которому сейчас вынесен приговор, в Майами, и еще одного человека по имени Карлос Кауфман, чтобы они предупредили Антонини о том, чтобы он молчал. Они не знали, что Антонини пришел на переговоры с жучком. Кстати, Кауфман сразу после ареста признал себя виновным и стал сотрудничать со следствием. По словам Кауфмана, Чавес помогает не только пиранистам в Аргентине. Венесуэльский посол ездит по провинциям Боливии и раздает деньги мэрам городов, которые поддерживают Эва Моралеса. Но самый яркий пример – это Никарагуа, где президентом сейчас стал сандинист Даниэль Ортега. Венесуэла поставляет от 60 до 70% потребляемой Никарагуа нефти. Причем поставки идут по программе, позволяющей Ортеге платить сейчас только половину стоимости. Вторая половина этого своеобразного займа должна быть выплачена через 25 лет. Представляю себе, что будет с Никарагуа тогда. Однако никарагуанская государственная нефтяная компания продает сейчас эту нефть по рыночной цене. Полученная выручка распределяется между двумя фондами, один из которых щедро поддерживает политических союзников Ортеги на муниципальных выборах. Вчера не дали, как вчера поддержал. А в Сальвадоре на выборах Марси надеется победить бывшая партизанская группировка «Национальный фронт освобождения Марси». Так вот, эта группа тоже создала нефтяную компанию «Альба Петролиус», которая получает бензин и дизель из Венесуэлы по льготным ценам и продает по рыночным, чуть меньше рыночных, у себя дома, что обеспечивает доходы Национальному фронту. Империалистические амбиции Чавеса простираются далеко за пределы его страны, пишет Wall Street Journal. Но это не популярность самого Чавеса, это деньги, которые решают исход дел. Интересно, что будет, когда цены на нефть упадут.
Ну, понятно, что будет, Ирина. Спасибо большое. Напомню, Ирина Лагунина познакомила нас с некоторыми материалами в свежих американских газетах. Мы продолжаем «Время свободы». В Польше, которая является одним из наиболее близких союзников США в Европе, после избрания Барака Обамы новым американским президентом разразились сразу два политических скандала, косвенно связанных с этим событием, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Варшаве Алексей Диковицкий.
Последние недели избирательной кампании в Соединенных Штатах у меня было такое ощущение, что я живу не в Варшаве, а в Вашингтоне. В телевидении, газетах, на первом месте выборы в США. Так один известный польский публицист комментировал то огромное внимание, которое в Польше уделялось американским выборам. Уже через три дня после избрания на пост президента Барак Обама позвонил своему польскому коллеге Леху Качинскому и премьер-министру Дональду Туску. Туск пригласил Обаму посетить Польшу. Его реакция была спонтанной. Обама сказал, что уверен, что мы не один раз, а многократно будем встречаться и в Польше, и в Соединенных Штатах. Ловим его на слове. Заявил после разговора с Обамой Дональд Туск. А вот после телефонного разговора с президентом случилось первое недоразумение. Руководитель канцелярии Леха Качинского Петр Ковнацкий заявил. Господин Обама затронул также вопрос размещения в Польше части американской системы противоракетной обороны. Он сказал, что хочет устранить все недоразумения и сомнения. Новая администрация будет продолжать эту программу и не планирует здесь каких-то важных изменений. Обама заверил, что на это будут и деньги, и технические средства.
Пеньонзе на то, как и средства технические.
Эти слова содержались также и в официальном сообщении канцелярии польского президента. Однако уже на следующий день оказалось, что ничего подобного Барак Обама не говорил. Речь шла о военном сотрудничестве, о том, что новая администрация изучит этот вопрос, но никаких конкретных обещаний со стороны Обамы не было. Это подтвердили в штабе избранного президента США, а потом и другие представители канцелярии Леха Качинского. Мы будем разбираться с этим, однако вообще речь о военном и политическом сотрудничестве и также о щите шла.
Польско-американский была порушена.
Заявил министр канцелярии польского президента Михаил Каминский. Буквально в то же время Артур Гурский, депутат Сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость», которой руководит брат-близнец Леха Качинского, бывший премьер Ярослав Качинский, выступил в парламенте с речью, которая стала причиной очередного скандала. Гурский заявил, что под руководством Обамы Соединенные Штаты ожидают катастрофа, что американцы дорого заплатят за эту гримасу демократии и что наступает конец эры белого человека. Слова депутата немедленно осудило Министерство иностранных дел Польши и депутаты всех без исключения фракций, в том числе и партии Артура Гурского «Право и справедливость». Если депутат Сейма, публичный человек, выступает с российскими заявлениями в адрес избранного президента США Барака Обамы, то это огромный скандал. Если бы Гурский был в моей фракции, то его исключили бы в этот же день, не только из фракции, но и из партии. Такие вещи не могут иметь места. Заявил руководитель парламентской фракции правящей партии «Гражданская платформа» Збигнев Хлебовский. Сам Артур Гурский заявляет, что его слова неправильно интерпретировали и сожалеет, что поставил своих партийных коллег в неловкую ситуацию. А вот зачем шефу канцелярии Леха Качинского Петру Ковнацкому понадобилось искажать смысл разговора президентов, до сих пор неизвестно. Алексей Диковицкий для «Радио Свобода» из Варшавы.
Мы продолжаем «Время свободы». В Петербурге общественные организации и правозащитники подводят первые итоги нынешней призывной кампании. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Татьяна Вольцкая.
План по призыву нынешней осенью в Петербурге выше, чем в предыдущие призывные кампании, поскольку именно сейчас заканчивают служить солдаты сразу двух призывов – те, что пробыли в армии 2 года, и те, которые служили 1.5. Правда, по заверениям заместителя начальника штаба Ленинградского военного округа генерал-майора Александра Ионова, увеличение плана частично компенсируется переходом войск ряда ведомств, в том числе пограничных войск, на контрактную основу. А вот правозащитники чиновники уверены, что контракты далеко не всегда подписываются законными способами. Управляющий делами коллегии адвокатов призывник Аркадий Чеплыгин говорит, что много нарушений при заключении контракта замечено в отношении солдат, призванных из Петербурга, но служащих далеко от дома.
Молодые люди, которые проходят военную службу в поселке Мулино Нижегородской области, призванные из Санкт-Петербурга, были выстроены перед командиром. Командир задал вопрос. «Ребята, кушать все хотят?» «Да, хотят», — сказали солдаты. «Хорошо, тогда идите, подписывайте контракт. После подписания контракта покушайте. Кто не подпишет, тот не будет кушать». Многие молодые люди были вынуждены таким образом подписывать контракт, то есть удлинять свою военную службу до 3 лет, переходить на профессиональные рельсы. Вот это у нас называется профессиональной армией. Некоторые молодые люди, в том числе Дима Качалов, который к нам обратился, категорически отказались подписывать контракт. Неделю человека не кормили, после чего он вынужден был сбежать, прибежал к нам. Мы Диму отправили в прокуратуру гарнизонную. Он дал объяснение. К сожалению, уголовное дело возбуждено не было, поскольку из военнослужащих, которые проходят службу в Мулино, никто никогда не даст показания на командира.
И все же, по словам Аркадия Чеплыгина, количество обращений по поводу нарушений прав призывников и солдат в последнее время снижается.
Если в 2007 и ранее мы получали в среднем по 3-5 обращений в день по факту незаконного задержания, доставления гражданина сотрудниками милиции в военный комиссариат, в минувшую призывную кампанию такое обращение было всего одно за весь призыв. В принципе, это объясняется тем, что призыв был уникальным. Объем призывного ресурса возрос ввиду отмены отсрочек. План призыва остался на прежнем уровне. И милиция именно по этой причине бездействовала.
Система военных комиссариатов Ленинградского военного округа вообще будет реформирована, говорит заместитель начальника штаба ЛНВО генерал-майор Александр Ионов.
За последние 2 года мы сократили количество военных комиссариатов на территории округа на треть. Для того, чтобы уменьшить, во-первых, государственные расходы, ну и, во-вторых, для того, чтобы сконцентрировать в наиболее крупных населенных пунктах их, для того, чтобы более грамотно и целесообразно принимались эти решения. Дальнейшее направление реформирования военных комиссариатов будет в том, что постепенно количество военнослужащих в военных комиссариатах будет сведено до минимума. Возможно, в районном военном комиссариате останется один военный комиссар, военнослужащий. Может быть, в субъекте будет несколько офицеров. Все. И я считаю, что постепенно функция комплектования вооруженных сил, функция призыва, она должна переходить непосредственно к государству, потому что армия не должна сама себя комплектовать. Это как раз и направление демократизации, и мы готовы работать и сотрудничать со всеми организациями, которые в интересах граждан и в интересах выполнения законодательства хотят совместно с нами работать.
Но пока главной причиной нарушений является ненадлежащее исполнение органами власти, ответственными за призыв, закона о воинской обязанности и военной службе, считает главный специалист экспертно-правового отдела уполномоченного по правам человека в Петербурге Алла Прокофьева.
Наиболее массовыми такими нарушениями является дезинформация и оказание психологического давления на призывников, а также на их родителей. Далее нарушение прав граждан при медицинском освидетельствовании. Очень часто военные комиссары нарушают порядок вызова призывников на различные призывные мероприятия. Должностные лица допускают нарушения в процедуре работы призывных комиссий. Нарушаются сроки призыва на военную службу достаточно часто. Нарушаются права призывников, имеющих отсрочки в связи с обучением. Но у нас организована экспресс-линия, где мы отвечаем и выходим на связь с нашими военными комиссарами.
Подобная горячая линия открыта и в коллегии адвокатов «Призывник». Этой осенью в Петербурге появились альтернативные медицинские комиссии. Правда, Аркадий Чеплыгин считает, что процедура обращения туда сильно затруднена. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете «Время свободы» в Москве 18.30. Основные новости этого часа коротко.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке. 12 из 20 жертв трагедии из Комсомольска на Амуре – рабочие, инженеры Амурского судостроительного завода. Авария произошла 8 ноября. В ингушской станице Орджоникидзевская в результате нападения убит сотрудник милиции, еще один человек ранен. Тбилиси сообщает о гибели 2 грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне грузино-осетинского конфликта. Грузинская сторона утверждает, что взрывное устройство заложили южно-осетинские формирования. Власти Южной Осетии причастность к взрыву отрицают. В Багдаде в результате двух взрывов погибли не менее 28 человек, свыше 40 ранены. В иракском городе Баакуба смертница взорвала бомбу у блокпоста, убиты 4 человека и 14 получили ранения. Президент США Джордж Буш и будущий глава государства Барак Обама намерены в ближайшее время обсудить в Белом доме ситуацию в Ираке, а также экономический кризис. Великобритания и Швеция сняли возражение против возобновления переговоров между ЕС и Россией по рамочному соглашению о сотрудничестве, замороженных после российско-грузинского конфликта. В Нью-Йорке узбекской журналистке Умиде Ниязовой вручена премия международной правозащитной организации Human Rights Watch. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале Esquire. Власти Северной Кореи отпустили ранее задержанный российский теплоход Степан Демишев. В России растет число экстремистских преступлений. Как сообщил сегодня представитель Следственного комитета при прокуратуре, с начала года зарегистрировано более 380 таких преступлений. Штат московской милиции будет сокращен на 15%, сообщил начальник ГУВД Москвы Владимир Пронин. Россия с сегодняшнего дня возобновляет ввоз овощей и фруктов из Польши. Запрет был введен в 2005 году. Мы продолжаем «Время свободы». У микрофона Александр Гостев. В прошедшие выходные в Казани завершился второй литературно-музыкальный фестиваль «Аксенов-фест». Главным событием стало вручение национальной премии «Звездный билет». Идея премии принадлежит самому Василию Аксенову и мэру Казани Ильсуру Мэтшину. Это самая большая премия для молодых литераторов в России. Ее денежная составляющая – 100 тысяч рублей. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» в Казани Олег Павлов.
«Звездный билет» – первая общенациональная литературно-музыкальная премия, учрежденная не в Москве. На сцене классического с колоннами оперного театра известные музыканты и литераторы. Трио Евгения Борца, Андрей Макаревич, Михаил Гендалев, Михаил Веллер, Игорь Иртенев и Евгений Попов. Он же в этом году председатель попечительского совета премии.
Сейчас очень интересная молодая литература. Вот именно сейчас, когда уже прошло 20 с лишним лет, не 20, там сколько, там 18 лет жизни без большевиков проклятых вообще, понимаете? Вот сейчас, наконец, возрастает такое поколение, которое не знало тех условий, но впитало ту культуру. Понимаете, культуру русскую, культуру настоящую. И сейчас вот эти плоды, они начинают произрастать.
В этом году вручалась только литературная составляющая премии. Причем все авторы – казанцы или каким-то образом связанные с Казанью. Как рассказала главный редактор журнала «Октябрь» Ирина Барметова, прислано было 250 работ. Произведения 17 номинантов опубликованы в 10-м номере этого издания. Игорь Иртенев со многими уже знаком.
Эти уже полноценные авторы, которые уже перешагнули как бы такой региональный уровень, конечно, люди уже со всероссийской известностью.
В профессиональных качествах номинантов убежден Михаил Веллер.
Это не просто графоманы. Графоманы тоже есть, но в этом мероприятии их присутствовать не будет.
В 2008 году премию «Звездный билет» за вхождение в большую поэзию получила Анна Росс.
Я пушу ее каждое утро, весь сезон.
А премию за вхождение в большую прозу заслужил Денис Осокин.
Премии действительно пугают, в каком-то смысле, наверное, хорошем. Ну, безусловно, они помогают работать. Легче ходить по улицам, что ли.
Скажем, сколько лет?
Номинации каждый год будут различными. Как различными будут и регионы, представленные в «Звездном билете». Попечители премии как раз и называют важным ее достоинством отсутствие каких-либо узких рамок. Главное, по их словам, чтобы было честно и талантливо. Олег Павлов, Казань, для Радио Свобода.
Далее в программе «Время свободы» рубрика «Культура», новости и комментарии.
Книги новоизбранного американского президента Барака Обамы «Дерзость надежды и мечты моего отца» стали самыми популярными бестселлерами в сети интернет-магазина Amazon. Число покупателей этих книг достигло миллиона. В Брюссельском музее Бельвью открылась выставка «Человек, культура и война». Она посвящена вкладу колониальных войск в победу союзников в Первой мировой войне. Выходцы из стран Азии и Африки сражались на фронтах Первой мировой плечом к плечу с солдатами Франции, Великобритании, США, Бельгии, Канады и других стран. Потери колониальных подразделений составили 100 тысяч человек убитыми. Выставка в Брюсселе, по замыслу организаторов, это дань памяти незаслуженно забытым участникам Первой мировой войны. В Италии умерла южноафриканская певица Мириам Макеба. Ей было 76 лет, она принимала участие в движении против апартеида. В 60-м году власти вынудили ее покинуть страну. Ее самые знаменитые записи были сделаны в Америке. Она вернулась на родину в 90-м году по приглашению тогдашнего президента ЮАР Нельсона Манделы. Группа британских парламентариев, входящих в комитет по вопросам, связанным с деятельностью Министерства внутренних дел, рекомендует отменить в пабах так называемые «happy hours» – время, когда выпивка отпускается со скидкой. Таким образом, по мнению парламентариев, посетители будут меньше пить и реже нарушать закон. Последнюю новость комментирует Игорь Померанцев.
Инициатива британских парламентариев адресована пабам Англии и Уэльса. Шотландские законодатели уже положили конец счастливым часам, однако пока что никаких позитивных сигналов из Шотландии не поступало. В новых поправках заинтересована прежде всего полиция. Она утверждает, что счастливые часы чреваты несчастливыми последствиями. Половина преступлений совершается под воздействием алкоголя. Точно выяснить, предпочитают ли преступники накачиваться перед совершением противоправных действий пивом или скотчем в пабах с 5 до 7 вечера, выяснить трудно. У меня на этот счет сомнения. На подвиги завсегдатаев пабов тянет как раз после закрытия питейного заведения. Им хочется любой ценой продлить кайф. Что до поправки, у меня тоже сомнения. Страсть неодолима. Есть множество примеров того, как не только находчивые индивидуумы, но целые народы переселяются на выходные в соседние либеральные страны, чтобы оттянуться до посинения. И противостоять этим краткосрочным переселениям народов не в силах ни полиция, ни таможенный контроль, ни берлинские и китайские стены. Проблема, мне кажется, в другом. Британские пабы в больших городах на глазах утрачивают обаяние особой культуры простолюдинов. Да и само понятие «простолюдины» утрачивает социальный смысл, а вместе со смыслом и основы морали, присущие классам, прослойкам, профессиональным сообществам.
Комментарий Игоря Померанцева к сегодняшним новостям культуры.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Мы продолжаем «Время свободы». Самой популярной темой обсуждения в русском политическом интернете в последние дни остается послание Федеральному собранию, с которым в среду выступил президент России Дмитрий Медведев. О двух публикациях в одном сетевом издании на эту тему в нашей рубрике «Политика онлайн», которую сегодня подготовил Андрей Шароградский.
Чисто внешне Дмитрий Анатольевич в минувшую среду производил впечатление вполне уверенного в себе человека. Однако характер некоторых его предложений по изменению политической системы был настолько странным, что невольно заставлял искать в них двойное дно, пишет обозреватель еженедельника «Дело» Дмитрий Травин в комментарии под заголовком «России набавили срок».
Вношу два предложения. Первое. Расширить конституционные права Федерального собрания, отнести к предметам ведения Государственной Думы, то есть статья 103, контрольные функции в отношении исполнительной власти, установив конституционную норму, обязывающую правительство России ежегодно отчитываться в Государственной Думе по итогам деятельности и по вопросам, поставленным непосредственно парламентом. И второе предложение – увеличить сроки конституционных полномочий президента и Государственной Думы до 6 и 5 лет соответственно.
Именно как обслуживание интересов Путина на период с 2012 по 2024 годы было воспринято многими предложение увеличить президентский срок до 6 лет. Если Владимир Владимирович собирается возвращаться после Дмитрия Анатольевича на пост главы государства, такого рода услуга ему окажется чрезвычайно приятна. Путин поуправляет страной до 72-летнего возраста, а там, глядишь, и уйдет на заслуженный отдых. Путину, конечно, так жить удобнее. Однако удобнее ли будет России? В нынешней ситуации, конечно, продолжительность президентского срока для страны не слишком важна. Политический режим при реализации такого рода предложений не станет менее демократичным, поскольку для Кремля не составляет большой трудности лишний раз пригнать электорат на избирательные участки для демонстрации любви к национальному лидеру. Можно любить его два раза за 12 лет, можно три. Это вопрос не политический, а технический. Излишняя затянутость президентского срока имеет значение в иной ситуации. Рано или поздно прочность позиций Кремля начнет уменьшаться. В условиях экономического кризиса вероятность нарастания скепсиса по отношению к тандему Путин-Медведев может оказаться весьма высока. Возникает вопрос, каким образом при таких обстоятельствах станет меняться политический режим? Лучше всего для страны будет, если смена произойдет демократическим путем на очередных выборах. Хуже всего, если Кремль вообще не пойдет ни на какие перемены и вместо выборов свое решающее слово скажет улица. Увеличение срока президентских полномочий снижает вероятность цивилизованной демократической трансформации и повышает вероятность стихийных действий масс, не желающих дожидаться окончания шестилетнего цикла.
Другой обозреватель еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев свой комментарий посвящает экономическому разделу послания президента. В первую очередь ему бросается в глаза неординарное сравнение экономического кризиса и военного конфликта на Южном Кавказе в августе этого года.
Военные действия августа и тревожные новости с мировых рынков наглядно проявили зрелость гражданского общества и политическое единство государства. Отрадно отметить, и говорю это с искренней благодарностью, что по событиям на Южном Кавказе крупнейшие политические движения страны действовали солидарно.
Скорее всего, дело в том, что россияне, пусть постепенно, но все более и более осознающие наступление экономического кризиса, становятся одновременно все более равнодушными к внешнеполитическим событиям, на основе которых их хотят сплотить вокруг современного политбюро. А это последнему менее всего хотелось бы. Вот и приходится изобретать столь неординарные связки.
А вот еще одна цитата из Медведева. «Надувая денежный пузырь для стимулирования собственного роста, они, имеется в виду, конечно, США, не только не потрудились скоординировать свои решения с другими участниками глобальных рынков, но и пренебрегли элементарным чувством меры и не внимали многочисленным предостережениям со стороны своих партнеров, кстати, в том числе и нашим».
Оказывается, о наступившем кризисе многократно предупреждали партнеры США, включая Россию, которые, несмотря ни на какие «про», себя в таковых тоже числят. Вот только что-то не припоминается такое. Европейские банки вовсю скупали американские ипотечные бумаги, да и наш Минфин, как выяснилось, не так давно тоже в этом поучаствовал. Знали, а себя наказали?
Что не вызывает никаких возражений у Андрея Заостровцева, так это следующее заявление Дмитрия Медведева, точнее, первая его часть.
Экономический кризис, не нужно обольщаться, еще далек от завершения. Весь этот период нам нужно быть предельно собранными. Уверен, что мы справимся со всеми трудностями и уже в ближайшем будущем сформируем современную самостоятельную финансовую систему, способную противостоять любым внешним вызовам и обеспечить стабильное решение собственных задач.
Чтобы убедить в том, что государство не ведет политику о государствлении экономики, с которой во многом связаны растущие возможности для бюрократического произвола, надо было сделать как минимум две вещи. Во-первых, осудить проводившуюся докризисную политику о государствлении, указав на связанные с ней опасности для здоровья экономики. Во-вторых, объявить программу посткризисной приватизации, а заодно и демонополизации. Этого сделано не было, зато было указано, что уже до конца текущего года надо принять пакет законов, формирующих основу для создания в России одного из ведущих мировых финансовых центров. На фоне очередного падения наших биржевых индексов ниже плинтуса это, конечно, радует.
Обозреватели еженедельника «Дело» Андрей Заостровцев и Дмитрий Травин о послании президента России Федеральному собранию. Андрей Шароградский, Радио Свобода.
В Москве 18:45. Коротко об основных событиях на этот час.
Радио «Свобода». Новости.
На Дальнем Востоке 11 и 12 ноября объявлены днями траура по погибшим в результате аварии на российской атомной подводной лодке «Нерпа». Тбилиси сообщила о гибели двух грузинских полицейских в результате взрыва в селе, расположенном в зоне Грузии на осетинского конфликта. В Багдаде в результате двух взрывов убиты не менее 28 человек, еще свыше 40 ранены. Великобритания и Швеция сняли возражения против возобновления переговоров между ЕС и Россией по рамочному соглашению о сотрудничестве, замороженных после российско-грузинского конфликта. Суд в Чите перенес на пятницу рассмотрение ходатайства адвокатов экс-главы ЮКОСа Михаила Ходорковского о признании незаконным помещения его в карцер за публикацию в журнале «Esquire». Россия с сегодняшнего дня возобновляет ввоз овощей и фруктов из Польши.
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
Мы продолжаем программу «Время свободы». Правительства России и Китая почти одновременно представили очередные программы поддержки национальных экономик. Две программы предусматривают во многом различные подходы к роли государства как главного финансиста для экономики. Подробнее об этом Сергей Сининский в нашей экономической панораме.
В российском плане упор делается на мерах финансового регулирования, в первую очередь определение приоритетных отраслей. Может ли быть более эффективным в российских условиях прямое финансирование государством крупных инвестиционных проектов, например, строительство доступного жилья сразу во многих городах, автомобильных дорог и сетей коммуникаций в сельских районах, как это только что было предложено, например, в Китае, на общую сумму 586 миллиардов долларов. Это 16% ВВП страны в 2007 году. Из Москвы главный экономист инвестиционного банка «Траст» Евгений Надоршин.
План вот из 55 пунктов, который в конце прошлой недели был одобрен на заседании правительства, это всего лишь дополнение к тем мерам, что уже были осуществлены. Они скорее дополняли, уточняли и регламентировали частично уже предпринятые меры по денежной накачке. И важно сказать, что федеральные целевые программы, которые, собственно, являются, например, прямыми государственными инвестициями в значительной степени, никто не отменял в бюджете 8, 9, 10 и 11 годов. Эти программы, соответственно, увеличиваются, и никто их не собирается прекращать.
Главный экономист Альфа-банка Наталья Орлова.
Я согласна с тем, что принцип поддержки отраслей, как, собственно, он отражен в последних предложениях правительства, он, наверное, не совсем эффективный. Безусловно, государство в нынешних условиях имело бы смысл определиться с тем, хотим ли мы поддерживать потребительскую модель роста, которая последние 8 лет в России существовала, или все-таки мы действительно сейчас готовы воспользоваться моментом и направить государственные средства в усиленную поддержку инвестиций проектов, которые, естественно, создадут рабочие места и опосредованно тоже будут поддерживать потребление. Инвестиционная модель роста, она позволит генерировать точки роста на протяжении последующих лет, а не только одномоментно. И я думаю, что в этом, наверное, самый слабый момент последнего правительственного плана.
Два пути, как стимулировать банки расширять объемы кредитования бизнеса и частных лиц. Один, как предлагается в России, настоятельные рекомендации правительства тем банкам, которые обратятся за помощью государству. Второй, как в Китае, предоставление контролируемым государством банкам новых средств, чтобы побудить их смягчать условия кредитования бизнеса и частных лиц. На ваш взгляд, каковы плюсы и минусы каждого из двух путей? Евгений Надоршин, инвестиционный банк «Траст».
Мне кажется, это одно и то же в любом случае, по той простой причине, что в российском плане, по крайней мере, четко сказано, что тот банк, который получит доступ к государственной поддержке, в частности, к субординированным кредитам, которые, соответственно, пополнят капитал банка, будет не совсем свободен в том, как он этими средствами будет распоряжаться. Мы делаем и то, и другое одновременно. То есть один и тот же банк может получить средства, соответственно, в виде, допустим, беззалоговых аукционов центрального банка, который он может использовать по своему усмотрению, субординированный кредит, по которому он будет не совсем волен распорядиться. По крайней мере, в этих 55 мерах предусмотрены, скажем, меры, которые дают возможность властям отслеживать, скажем, использование этих средств и, в общем, следить за тем, чтобы они были использованы в желаемом властями направлении.
Наталья Орлова, Альфа-банк.
В любом случае, усиление государственного вмешательства, оно всегда чревато какой-то неэффективностью. То есть в случае прямой поддержки неэффективность связана с тем, что государство просто не имеет таких знаний, как банковский сектор, чтобы контролировать использование кредитов и, по большому счету, чтобы эти деньги потом возвращать. А что касается контроля за банковским кредитованием, то, опять-таки, понятно, что государство, диктуя свои приоритеты, свои интересы банкам, в какой-то степени подменяет их контроль за уровнем рисков и обременяет банки в будущем плохими кредитами. Долгосрочное усиление присутствия государства, оно всегда оборачивается ростом просроченных кредитов и не совсем эффективным использованием средств. Но, тем не менее, в данный момент, по всей видимости, нигде в мире без усиления государственного присутствия обойтись нельзя, просто потому что доверие рынка находится в такой кризисной стадии. Единственным образом восстановить доверие рынков можно усилением роли государства.
Программа стимулирования роста национальной экономики, представленная вчера в Китае, предусматривает снижение ряда налогов. В правительственных 55 пунктах в России о снижении налогов речь не идет. Сколь целесообразной, на ваш взгляд, является такая мера в России сегодня? Евгений Надоршин.
Снижение налогов – это не всегда, скажем, эффективная мера, учитывая, что в последние годы налоговая реформа в России была одна из самых успешных, если не самая успешная, то вообще я полагаю, что в значительной степени вот фактор снижения налогов, он уже отыгран на российской экономике, свой положительный вклад он, безусловно, внес, и более того, если вы посмотрите в планах властей, сейчас социальные налоги даже увеличить в будущем, это связано с необходимостью наполнить деньгами пенсионный фонд, но при этом воли для проведения масштабной пенсионной реформы нет, поэтому будут какие-то вот такие относительные полумеры, как я их, по крайней мере, сейчас вижу. И это означает не снижение, а рост, например, социальных налогов.
Наталья Орлова.
Совершенно понятно, что государству сейчас важно создавать стимул для того, чтобы деньги работали в экономике. Когда нет доверия к экономике, нет доверия к национальной валюте, мы видели последние месяцы давление на рубль. У государства на горизонте рост социальных расходов, необходимость поддерживать пенсионеров, вполне возможно необходимость увеличивать поддержку, связанную с ростом безработицы. И в таких условиях государству, конечно же, нужны ресурсы. Кроме того, цены на нефть сейчас падают, поэтому снижение налогов я бы сейчас не считала эффективным механизмом решения экономических проблем.
Разработчики российского правительственного антикризисного плана в 55 пунктов говорят, что он может еще расшириться. А эксперты указывают, что для реализации только уже представленных пунктов потребуется принять чуть ли не 30 новых законов, причем в кратчайшие сроки.
С экономической панорамой вас познакомил Сергей Синицкий. Этот час информационной программы «Время свободы» завершит репортаж из рубрики «Истории Запада и Востока», на этот раз из Нидерландов. Биография принца Нидерландов Бернарда, отца нынешней королевы Беатрикс, читается как захватывающий приключенческий роман. Для посвященных нет, например, никакой загадки в том, почему некоторые фразы и привычки Бернарда известны далеко за пределами королевства. Говорят, что именно обаятельный, всегда с иголочки одетый принц, близкий друг одного британского писателя, которого звали Ян Флеминг, был одним из прототипов образа знаменитого шпиона Джеймса Бонда. Рассказывает наш корреспондент Софья Корниенко.
Принц Бернард внешне был скорее похож на Роджера Мура, чем на Шона Коннери, но обаяние в нем было не меньше, чем в обоих прославленных кинозвездах вместе взятых. Немало было в жизни голландского принца и до сих пор не нашедших объяснения противоречий. Бернард родился в 1911 году в городе Йена в знатной немецкой семье и уже от рождения имел графский, а на шестом году жизни княжеский титул. В 1935 году, закончив юридический факультет в Берлине, Бернард был немедленно принят в немецкую секретную службу Берлин НВ-7, которая работала на химический концерн IG Farben. Уже после ухода Бернарда этот концерн занимался в том числе и производством яда «Циклон Б», использовавшегося для массового убийства в газовых камерах. Бернард также некоторое время числился среди членов штурмового отряда СА и даже СС Национал-социалистической партии Германии. Последнее принц отвергал вплоть до 1995 года, когда были опубликованы документы из Нидерландского института военных документов, подтверждающих его участие в гитлеровской партии. Принц продолжал настаивать, что никогда не записывался в члены партии лично. Согласно архивным документам, однако, его членский взнос исправно оплачивался. В 1937 году Бернард женился на кронпринцессе Оранской, будущей королеве Нидерландов Юлиане, и переехал в Нижние земли. После захвата Нидерландов гитлеровской армией королевская семья бежала в Лондон, где Бернард предложил свои услуги британской разведке. Британцы взяли принца на службу, однако на всякий случай приставили одного из своих агентов следить за немцем Бернардом. Этим агентом был Иэн Флеминг. Томас Росс, знаменитый в Нидерландах автор детективных романов и триллеров, рассказал в интервью телепрограмме «Нова». Принц Бернард и Иэн Флеминг познакомились на войне. Черчилль поручил Флемингу следить за Бернардом. Однажды они сидели на квартире в Лондоне, и, как рассказывал позднее сам Бернард, у него возникли определенные подозрения по поводу Флеминга. Однако в тот же день они буквально спасли друг другу жизни, когда на соседней улице разорвалась бомба. С тех пор они подружились. Флеминг уже тогда вынашивал идею написать что-нибудь приключенческое, а принц Бернард, по слухам, больше всего восхищал его двумя своими привычками. Во-первых, тем, что он всегда заказывал водку мартини, добавляя «shaken, not stirred» – взболтать, а не размешивать. Фирменная фраза Бонда. Флеминг даже спросил у Бернарда разрешение на использование этой цитаты. Вторая же привычка заключалась в том, что Бернард нередко представлялся Бернард, принц Бернард. Это Флеминг также решил скопировать.
Джеймс Бонд.
Бонд.
Позднее в одной из книг о Бонде у Флеминга появляется персонаж граф Липпе, у которого была таинственная китайская татуировка на левом предплечье. Такая же татуировка была и у Бернарда. К тому же фамилия Бернарда была Ван Липпе Бистерфельд. Между Бернардом и Флемингом возникла ссора. То ли потому, что Бернарду было неприятно, что Флеминг слишком много списал с его образа, то ли потому, что Флеминг отказывался это признать. Так или иначе, Флеминг стал говорить, что у Джеймса Бонда есть только два прототипа в реальной жизни. Старший брат писателя Питер Флеминг и начальник писателя во время его службы в органах разведки. В 1940 году Бернард получил диплом пилота и участвовал в полетах американских бомбардировщиков, одиночных полетах, состоял в постоянном контакте с американским и британским командованием. Он успел пожать руки всем главным фигурам 20 века, имел подход к каждому, смаковал жизнь и, возможно, стал моделью для Джеймса Бонда. Чего еще нужно для персонажа? Говорит Эрик Варекамп, автор нашумевшей в Голландии серии комиксов о жизни Бернарда под названием «Agent Orange». Для «Радио Свобода» Софья Корниенко, Нидерланды.
Очередной репортаж из цикла «Истории Запада и Востока» завершил эти часы программы «Время свободы». В 8 вечера по московскому времени, как всегда, на наших волнах итоговый выпуск «Время свободы», который ведет Андрей Шары. Андрей уже вместе со мной в студии, чтобы самому рассказать о своем выпуске. Добрый вечер.
Добрый вечер, Александр. Эксперты расследуют причины аварии на атомной подводной лодке «Нерпа». Можно ли было избежать человеческих жертв? Таков главный вопрос, который мы адресуем к экспертам. Экономические трудности сказываются на украинском политическом графике, когда состоятся досрочные парламентские выборы в республике. В Чечне расформированы батальоны «Восток» и «Запад». Кому подчиняются теперь дислоцированные в республике военные? Вот таковы главные темы этого эфира. Открою программу 20 часов 7 минут, как обычно.
Спасибо, Андрей. А сейчас в нашем эфире ток-шоу «Время гостей», которое ведет Анна Качкаева. В гостях у нас эксперт Центра Карнеги в Москве Мария Липпен. А три последних часа программы «Время свободы» с вами был Александр Гостев. Вместе со мной работали продюсеры Юлия Голубева и Наталья Пахомова. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго.
Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Смерть наступила в результате попадания в легкие погибших газов фреона.
В Покровском соборе Владивостока прошла траурная литургия в память погибших.
Недалеко от Южной Осетии машина с грузинскими полицейскими была подорвана.
Первый венок к обелиску возложила королева Елизавета II.
Афганским спецслужбам удалось освободить канадскую журналистку.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7220, 7305, 9520 и 11805. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».